финансовый сектор. Как в ближайшее время будут развиваться события? Какие внутренние и внешние факторы будут влиять на динамику основных индексов? Что с ценами на нефть и курсом рубля? И какие инвестиционные стратегии и инструменты сейчас актуальны? Разобраться во всех этих вопросах нам помогут эксперты, и представляю вам наших гостей. Владимир Рожанковский, экономист, управляющий директор Trade123. Владимир, добрый день, вы с нами?
Здравствуйте, всем привет.
Здравствуйте, приветствую. Сергей Дроздов, финансовый аналитик. Сергей, приветствую.
Вы с нами? Добрый вечер, Максим, да.
Приветствую, рад слышать. Сергей Хандохин, старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам». Сергей, приветствую.
Да, Максим, добрый вечер, всем хорошего вечера, здравствуйте.
И Сергей Кауфман, аналитик отдела анализа акций финансовой группы «Финам». Сергей, приветствую.
Добрый вечер.
Очень много Сергеев сегодня, да, это неплохо.
Да, можно загадывать желание. Итак, одна из самых обсуждаемых новостей. Россию могут исключить из сделки ОПЕК. И вдобавок Великобритания и ЕС собираются запретить страхование российских судов, перевозящих нашу нефть. Сергей Кауфман, я прошу вас, как специалиста в этой отрасли, рассказать нам, как развивается сейчас ситуация на рынке нефти, насколько велики шансы, что Россия выйдет, или вернее, Россию выведут из картеля, и как это может повлиять на конъюнктуру нефтяного рынка?
Да, действительно, вчера буквально появлялась статья на Wall Street Journal, причем без какой-то конкретики, просто о том, что кто-то в Персидском заливе размышляет насчет того, чтобы исключить Россию из ОПЕК+. Но вот буквально недавно наш глава МИДа Лавров ездил, получается, в Саудовскую Аравию. И вот последний буквально час появились новости о том, что он провел конструктивный диалог с представителями там и Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратах. И о том, что они собираются продолжать сотрудничество в рамках сделки ОПЕК+. То есть пока что, если вот верить нашим официальным источникам, то о выходе России из ОПЕК+, речи активной не идет. И в целом можно понять, почему так происходит, потому что, конечно, все страны Персидского залива, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и там, Ирак, прочие более мелкие страны, они являются фактически главными бенефициарами всей текущей ситуации. То есть они долгое время страдали, там 8 лет от того, что цены на нефть были не настолько высокими, как когда-то там, в период 2008-2009-2014, а сейчас они снова могут вот, получать сверхприбыли, поэтому, конечно, им выгоднее там, качать на 10% поменьше нефти, но зато продавать ее там, по абсолютно космическим по историческим меркам значением, как где-то $120 за баррель. Поэтому я рассчитываю на то, что сделка ОПЕК+ продолжит свое существование, но, конечно, да, если рассмотреть сценарий ее развала, то это значительный негатив, причем для всех, и для стран Персидского залива, и для России, потому что сейчас важно понимать, что мы Urals продаем с достаточно большой скидкой, $30-35 за баррель, но даже с такой скидкой она продается там по $85-80, то есть это все равно очень хорошие значения. Если сделка ОПЕК+ по каким-то причинам развалится, то мы понимаем, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют мощности и возможности по наращиванию добычи, и тогда, конечно, по таким ценам мы уже Urals продавать не сможем.
А как обстоит ситуация с возможностью перенаправления российского экспорта? Вот несколько месяцев назад мы с вами беседовали о том, что такие попытки уже предпринимаются. Появилась ли ясность вообще, какие объемы, в какой период могут перенаправить российские экспортеры, чтобы компенсировать те выпадающие объемы?
Да, сейчас, конечно, начинает проясняться ситуация с объемами. То есть пока что главным героем новостей по перенаправлению поставок является Индия, потому что она там по разным оценкам сейчас импортирует уже порядка 700 тысяч баррелей в сутки российской нефти, при том, что в прошлом году ее импорт был относительно несущественным, там меньше 100 тысяч баррелей в сутки. То есть это, наверное, сейчас самый большой игрок, продолжает покупать в штатном режиме Китай нашу нефть, какие-то особенно частные предприятия тоже без конкретики по сообщениям СМИ пытаются активнее импортировать нашу нефть, хотя вот государственные компании, как какой-нибудь CNPC, пока что действуют в рамках долгосрочных контрактов. И отдельные вот сообщения, то, что наши танкеры все-таки могут идти, например, в страны, как в Южной Америке или в Африку, но это скорее вот отдельные истории, они меньше влияют. То есть пока что объем перенаправления, он находится на уровне порядка миллиона баррелей в сутки, то есть это, ну, достаточно много, чтобы там, понимать контекст. Всего Россия до СВО экспортировала примерно 8 миллионов баррелей в сутки, если смотреть и нефть, и нефтепродукты. То есть уже значительные объемы, они перенаправились всего вплоть до, может быть, 1,5-2 миллионов баррелей в сутки. В целом реалистично выглядит вот этот вот сценарий такого перенаправления. Но, конечно, весь экспорт, который шел на Запад, а это там больше, чем 4,5 миллиона баррелей в сутки, заместить нельзя. То есть мы это видим, потому что и добыча снижается, и в целом, если посмотреть на заявления различных там аналитиков, если не брать там в расчет заявления нашего Минэнерго, которые, наверное, слишком оптимистичны, то добыча у нас, да, все-таки падает, и там на пике падения может, на наш взгляд, достигнуть примерно 2 миллионов, может быть, 1,5 баррелей в сутки. Потому что, конечно, и ограниченное количество существует танкеров, особенно, наиболее так, крупных танкеров, потому что в Европу все-таки, чтобы экспортировать нефть, нужны танкеры поменьше, чем те, которые нужны, вот, чтобы везти нефть, например, в Индию или Китай. И, кроме того, надо понимать, что да, даже такие крупные рынки, как Индия, как Китай, как, может быть, еще какие-то страны Юго-Восточной Азии, они тоже не являются рынками с бесконечной емкостью. То есть они могут принять ограниченное количество нефти, и даже если начнется, вот, скорее всего, начнется такая логистическая странность о том, что арабские страны будут меньше поставлять в Индию, больше поставлять в Европу, и, соответственно, мы займем их нишу, то это все равно процесс не мгновенный, у которого есть ряд препятствий, о которых я уже сказал.
В какой ситуации, когда, с одной стороны, появилось больше ясности, и многие игроки, как минимум, начинают адаптироваться, с другой стороны, цены на нефть оптимистично высокие, как перформят себя наши ключевые игроки индустрии? Сергей Дроздов, прошу вот вас ответить на этот вопрос, как себя чувствуют наши нефтяники, как котировки и какие прогнозы и ожидания по ключевым игрокам?
Всех приветствую еще раз. Ну, пока еще, конечно, они чувствуют себя неплохо, если даже можно так сказать. Но я, наверное, перейду сразу к плохим новостям. Плохие новости заключаются в том, да, действительно, пока еще цены на нефть находятся на достаточно, ну, действительно высоких уровнях. И отчасти это, конечно же, из-за конфликта на Украине. Но вечно такими цены не будут. И в перспективе, ну, к примеру, там год, может быть, два, конечно, мы можем увидеть очередной мировой финансовый кризис и стоимость барреля по 40 долларов. Ну и вот задайте себе вопрос тогда, если санкции останутся, если действительно мы там худо-бедно перенаправим свои потоки в Индию, в Китай, то как себя будет чувствовать нефтянка и вообще, в принципе, наш бюджет. А это будет. Плюс ко всему, не нужно забывать еще сейчас, вот последние, наверное, несколько месяцев в мировых деловых СМИ муссируется тема рецессии в Соединенных Штатах. Ну, я не думаю, что она случится прямо в текущем году, но на следующий год риски рецессии достаточно велики. Поэтому здесь все достаточно прозрачно. Где-то в долгосрочной перспективе, конечно же, все наши компании будут чувствовать себя не очень хорошо. Соответственно, если мы проецируем это на фондовый рынок, я тогда сразу к делу, то, конечно же, сейчас можно отыгрывать какие-то локальные истории. Ну, например, историю еще то, что Лукойл, возможно, под конец года заплатит дивиденды. Сейчас активно у нас на рынке играют в «Газпром», не дают ему упасть с уровня около там 300. Но на самом деле, как бы, в будущем таких доходов-то уже не будет. Поэтому вся игра, ну, идет, на мой взгляд, нужно ее выстраивать на коротке. Не получится уже открывать сейчас позиции, как инвесторы открывали там с середины 20-го и в 21-м году, то есть в стиле buy and hold. Сейчас нужно, в общем-то, на российском рынке играть в такую игру, условно говоря, который называется «широкий боковик». Продаем вблизи верхней границы диапазона, покупаем внизу нижней. Но покупаем, если покупаем, то осторожно.
Спасибо большое, Сергей. Вы затронули тему того, как себя чувствует бюджет. И здесь я хотел бы попросить Владимира Жанковского прокомментировать такую историю, что цены на нефть, ну, пока еще высокие. Рубль, несмотря на все смягчения по конвертации со стороны Центробанка, продолжает укрепляться, и даже звучат такие прогнозы, что к концу июня увидим национальную валюту, по-моему, 50 рублей за доллар. Как оцениваете такие прогнозы, как видите себе дальнейшее движение рубля, и что, на ваш взгляд, будет предпринимать регулятор? Ведь понятно, что, наверное, такой сильный рубль сейчас не особо кому и нужен.
Да, здравствуйте еще раз, Максим. Здравствуйте все. Значит, ну, история на самом деле понятная. Здесь занимаю достаточно радикальную и, может быть, не очень популярную позицию по поводу всей этой истории, поскольку она, на мой взгляд, завязана на перспективы торговли России за рубли. Чтобы было понятно, ну, аудитория квалифицированная, может быть, как раз для этой аудитории вот эти ремарки и не нужны, ну, тогда прошу снисхождения. Многие просто не понимают, чем, вообще говоря, так сильно отличается торговля за рубли от торговли за доллары, а еще некоторая часть людей вообще считает это некой такой вычурной выдумкой нашего правительства, которое немножко поглумится над нашими бывшими партнерами и как бы немножко остепенится и, ну, забудет всю эту историю. Ответ здесь нет и нет. Почему нет? Во-первых, для того, чтобы что-то у России купить за рубли, необходимо продать валюту. Потому что Европа не печатает рубли. Я прошу прощения, может быть, еще раз это звучит как некое там троллинг, но я сейчас буду здесь говорить максимально прозрачно, потому что вокруг этой истории, как ни странно, хотя она лежит на поверхности, очень много различных кривотолков и неправильной трактовки, из которой проистекают и неправильные прогнозы. Поэтому вот именно для того, чтобы нам понять дальнейшие перспективы рубля, нам все-таки нужно с этой историей серьезно разобраться. Потому что, похоже, за ней некая перспектива, как минимум среднесрочная. И, кстати, сразу перехожу ко второй части вот этих неправильных суждений. Это что, мол, ну, Россия это некий троллинг Запада, и что скоро он закончится. Нет, на самом деле это не так. Это практически единственная возможность сейчас у России что-то экспортировать. Есть возможность, ну, псевдобартерная, вот то, что сейчас, например, с Индией реализуется. Есть возможность торговли за нацвалюты, которые тоже активно обсуждаются с отдельными странами, в частности с Индией и с Ираном, с переменным успехом, скажем так. У нас нет в данной исторической ситуации возможности торговать за доллары, евро и прочую твердую валюту по причине международных санкций. Такие платежи просто не проходят. Они не проходят даже по двум каналам. То есть там дверь закрыта извне и изнутри тоже. У нас есть определенные рестрикции, все хорошо знают, что ЦБ пока ограничил объем импортных операций в долларах. Есть подзакон, который подписал Путин, который гласит, что недружественным странам мы вообще в долларах и евро отныне не платим. И есть закон о санкциях, который запрещает пользоваться SWIFT и корреспондентскими счетами российских банков за рубежом. Все это в совокупности практически гарантированно нам обещает отсутствие возможностей прежнего экспорта в том удобном формате, в котором он существовал до февраля текущего года. Поэтому, друзья мои, давайте все-таки постепенно избавляться от клише. Да, мы хорошо жили, мы жили, не тужили, это был прежний хороший мир. Но для того, чтобы делать все дальнейшие прогнозы, нам нужно понять, что мы сейчас находимся в новой реальности. И просто принять это как данность. Так вот, это никакой не троллинг, и, скорее всего, крупные позиции российские, которые Россия, окно у России, по которым будет открыто по причине того, что Запад не может сейчас возместить соответствующие продукцию, которую выпускает Российская Федерация никем другим. Ага, давайте тогда я перечислю, что я имею здесь в виду. Помимо газа, о котором практически все говорят, дальше мы начинаем загибать пальцы. Это химические удобрения минеральные, хлоркалий, азотистые удобрения. Они, конечно, замещаются, но не в том объеме, в котором Европе нужна. Тем более сейчас, когда уже заканчиваются посевные, а огромные объемы территорий сельскохозяйственной в Европе по-прежнему остаются без нормального ежегодного объема удобрений. То есть они, по сути, не удобрены в должном объеме, соответственно, это прямой удар по ожидаемому урожаю. Дальше, это, разумеется, палладий, это титан. Ну, алмазы, я сомневаюсь, что в текущей ситуации будет большой спрос на них, но, тем не менее, и алмазы тоже. Лес и производство продуктов из бумажно-целлюлозных. И огромное-огромное непаханное поле – это агропромсектор. Это все зерновые, это мясо-молочная продукция, в первую очередь свинина, который у нас избыток, ну и так далее. То есть все это со временем, если будет налажен экспорт всего вот этого, то, на мой взгляд, доминирующим способом это будет оплата в рублях. Таким образом, у нас в Газпромбанке будет уже некая накатанная схема, по которой все контрагенты будут к ней в обязательном порядке присоединяться. Они будут открывать здесь, в России, корреспондентские счета, конвертировать свои валюты, в которых они раньше рассчитывали с Россией, по внутреннему курсу ГПБ в рубли, и таким образом оплачивать по установленному Минфином курсу вот эти все покупки. Для России это совершенно уникальная ситуация, и надо понимать, что мы немножечко теперь находимся по другую сторону баррикад. То если ЦБ раньше был заинтересован в искусственном ослаблении рубля для того, чтобы сделать затраты наши чуть пониже, ну и, соответственно, прибыль, которая формировалась в долларах и евро, чтобы она была чуть повыше после конвертации, то сейчас получается уникальная ситуация, при которой России в целом выгоден сильный рубль, как ни странно. То есть это впервые, наверное, на моей памяти, когда народ и партия едины, фигурально выражаясь. То есть мы фактически в одной лодке сейчас гребем. То есть чем будет крепче рубль, тем больше рублей за проданные евро и доллары, и конвертируемые внутри России, российский бюджет получит налогов. Поэтому, хотя, конечно, Дмитрий Песков там говорил, что он там внимательно смотрит за укреплением рубля, вроде даже кто-то в Минфине говорил, что слишком крепкий рубль нам что-то вредит, нам вроде как, но это он пока вредит теоретически, поскольку даже в Фини есть люди, там, не хочу, конечно, ни нарицательно ни о ком отзываться конкретным из уважаемого министерства нашего, тем не менее, люди, которые по инерции, в принципе, мыслят вот этими старыми стереотипами. Чем больше будет открываться вот таких новых конверсионных счетов, тем более и более очевидно будет с каждым месяцем, что Минфину выгоден сильный рубль. Но рубль сильно укреплять, конечно, будет тоже, наверное, это неким будет вызовом определенным. И, скорее всего, ЦБ все-таки будет понемножечку ослаблять рубль теми инструментами, которые у него имеются в распоряжении. Во-первых, он будет постепенно ослаблять вожжи по ограничению объемов экспорта ежемесячных, имеется в виду валютного контроля. Во-вторых, он будет постепенно снижать требования к импортерам об обязательной продаже валютной выручки. Напомню, она на пике составляла 80%, но на прошлой неделе ЦБ снизил эту планку до 50%. А также увеличил срок, в течение которого экспортеры могут реализовывать выручку до 120 дней, если мне не изменит память. Раньше они должны были ее реализовать в течение 60 дней. Но это такие довольно интересные методы, необычные, неконвенциальные монетаристские методы, скажем так, которые дают возможность ЦБ все-таки немножечко по старой памяти рубль ослаблять. Но еще раз повторюсь, мой главный тезис во всей этой истории, то, что, на мой взгляд, опять же, это моя точка зрения, я ни с кем ее не обсуждал, я как вижу эту ситуацию. У ЦБ нет особых оснований и рвения для того, чтобы очень сильно ослаблять рубль. Мотивации нету такой. Поэтому, на мой взгляд, ЦБ будет понемножечку просто пытаться делать так, чтобы рубль уж не слишком уж сильно и так агрессивно укреплялся. Но делать это он будет без особого рвения, поэтому я склонен видеть рубль к концу года скорее более сильным, чем сейчас, нежели то, что прочат большинство моих коллег, когда они говорят о возврате на уровень 70, 75 или даже 80. Я склонен рубль видеть где-то в диапазоне ближе к 50 рублям за доллар. Ну и для евро это не выше 60 рублей за евро. Спасибо.
Спасибо большое, Владимир. Сергей Хандохин, вас хочу спросить об идеях. Сергей Дроздов нам нарисовал такую довольно пессимистичную картину про боковой тренд и аккуратную торговлю. На ваш взгляд, какие сейчас есть факторы роста для российского рынка? Опять же, возвращаясь к идее адаптации, вот вернули шорты, разрешили плечи. Будет ли это стимулом для роста рынка или нужны другие истории и идеи, которые могут его вытянуть? Ну, про российский рынок прежде всего мы говорим.
Я понимаю. Да, Максим, спасибо. Но на самом деле здесь с Сергеем можно и согласиться, и не согласиться, да, потому что вообще фондовый рынок материя достаточно необычная, да, то есть мы действительно в какой-то момент можем увидеть размашистый боковик. И то, если здесь еще важно то, о чем мы говорим, да, то есть говорим ли мы в целом про индекс или говорим мы про отдельные какие-то сектора, да, потому что мы видим, если сравнить там динамику, например, Сбербанка, который там, ну, мягко говоря, лидер аутсайдеров, да, или динамику Озоны, или Викей, или Яндекса, которые испытывают тоже там ряд проблем, она, естественно, несопоставима там с динамикой МТС и Газпрома, да, то есть всех компаний, которые объявляют выплаты дивидендов, которые тем самым поддерживают как бы более-менее какое-то, ну, не позитивное, вот, но более-менее такое сдержанное настроение на фондовом рынке. Вот, поэтому по поводу инвестирования, да, какие идеи? Я думаю, что инвестировать в компании, как «Газпром» на долгосрок сейчас, может быть большим капиталом опасно. То есть здесь мы действительно придерживаемся какой-то теории диверсификации, да, с одной стороны, вот если говорить о том же «Газпроме», я полностью с Сергеем согласен, что цены на газ могут сильно измениться. В следующем году курс может поменяться, да, и мы можем увидеть совсем другие финансовые результаты. нежели чем результаты за 2021 год. Безусловно, это повлияет на дивиденды, безусловно, это может разочаровать инвесторов, вот, и котировки на это будут достаточно сильно реагировать. Вот, с одной стороны. С другой стороны, здесь присутствует сейчас специфическая ситуация на газовом рынке Европы. То, что в идеале хотят сделать, то, что хочет сделать западный мир, скажем так, с российским газом, да, полностью от него отказаться, безусловно, это не будет сделано там за один год или за полгода, и в целом дефицит на рынке газа, он сохраняется, и к тому же восстановление цепочек после ковида, это тоже будет влиять на рост экономики и, соответственно, ускорит потребление газа. Поэтому я думаю, что на ближайший год мы можем увидеть несколько повышенную волатильность в «Газпроме», вот, но, тем не менее, можем даже увидеть дивиденды с доходностью еще выше, чем будет в этом году. И, соответственно, какой-то определенный апсайд по бумаге, может быть, 400 или 450 рублей, может, выше, я не знаю, но это будет, безусловно, через высокую волатильность, потому что в рынке сейчас действует один из самых негативных факторов – это неопределенность. Это первый момент. Второй момент здесь, наверное, стоило бы немножко, чуть-чуть, может быть, слегка отвлечься от рынка акций и коснуться немножко рынка ОФЗ. Мы видим, да, что сейчас доходности по ОФЗ снижаются. Мы понимаем, что здесь это провоцирует в том числе и, скажем так, тенденция того, что Центробанк достаточно активно, на мой взгляд, снижает ставку. Ну вот, мы так подозреваем, что эта тенденция сохранится, ставка будет снижаться, и доходности российских ОФЗ будут, соответственно, тоже снижаться. Вот, поэтому мы в какой-то момент можем увидеть достаточно активный переток, в том числе из держателей ОФЗ, которые на самом деле набежало за последний месяц-полтора достаточно много в рынок акций. Вот. Но будем смотреть опять, что будет покупать, да, потому что с одной стороны у нас есть безумно дешевый Сбербанк, вот, с другой стороны у нас есть не особо подешевевший ГМК «Норникель», но который не несет в себе столько рисков, как Сбербанк. Вот, поэтому здесь инвестор будет выбирать. Вот. В среднем, я думаю, что российский рынок не обречен на какой-то дополнительный провал. Я думаю, что, скорее всего, самый высокий темп, ну, самый высокий период волатильности уже пройден. Вот. Здесь единственный вопрос, вот как бы я обращаюсь сейчас к вам, дорогие инвесторы, да, то есть вы как инвесторы, какой риск вы готовы брать, да, то есть если мы понимаем, что апсайд компании, да, это всегда премия за тот риск, который мы несем, потому что вот Сбербанк сейчас стоит безумно дешево, вот, но если мы будем Сбербанк покупать тогда, когда рынок уже устанавливается, когда, дай бог, риски будут уходить, когда военная операция будет заканчиваться, санкции, дай бог, будут сниматься, вы будете покупать его на 70% выше, и, соответственно, апсайд по этой бумаге уже будет относительно небольшой, но рисков гораздо меньше. Поэтому сейчас у нас на рынке достаточно уникальная ситуация, когда те инвесторы или спекулянты, здесь сложно, да, сказать, все зависит от вашего горизонта инвестирования, но я себя причисляю к инвесторам, да, и я понимаю, что тот период, когда как инвестор я могу, ну, абсолютно адекватно принять в каких-то активах, например, такие как Лукойл или такие как Сбербанк, достаточно высокую премию за риск. Вот. И, соответственно, понести ответственность за этот риск, да, и, возможно, неплохо заработать на горизонте 2-3 лет. Вот, поэтому, на мой взгляд, нужно здесь определиться с той степенью риска, на которую вы готовы пойти, да, то есть если инвестор считает, что, ну, не хочется очень сильно рисковать на фондовом рынке, да, то тогда надо выбирать компании, которые наиболее устойчивы к текущим санкциям. Вот, я считаю, что это на данном этапе все-таки, как ни крути, «Газпром». Это, кстати, возможно, российская «Роснефть», несмотря на то, что она перестала поставлять в Америку. Ну, официально, скажем так, перестала поставлять нефть и нефтепродукты в США. Вот, тем не менее, рынок нефти, вот я думаю, Сергей Кауфман там не даст соврать, он достаточно узкий, там часто мы видим перенаправление нефтяных потоков. Вот, потоков нефти и нефтепродуктов, я имею в виду, которые поставляются танкерами. Ну вот, и я не думаю, что это как-то критично сыграет на финансовые показатели Роснефти. К тому же мы видим, что цены на нефть, да, к сожалению, курс сейчас, да, там для Роснефти, к сожалению, курс достаточно крепкий. Вот, но это тоже, возможно, вопрос там нескольких месяцев, потому что рано или поздно он должен прийти к фундаментальной стоимости. Вот, поэтому Роснефть, в принципе, по итогам года может показать, ну, достаточно удовлетворительные результаты по сравнению с другими компаниями. Вот, это первый момент. Второй момент, это, соответственно, «Газпром», мы его уже обсудили, и другие компании, типа, как, такие компании, как «Фосагра», такие компании, как «ГМК Норникель», которые наименее подвержены подобным санкционным рискам. Может быть, есть смысл рассмотреть МТС, но здесь, понятное дело, бумага взлетела благодаря там новости о дивидендах, да, о том, что они все-таки будут выплачивать дивидендную доходность. Вот, мне кажется, в моменте, наверное, многовато позитива в этой компании. Если же инвестор достаточно рисковый, да, или хочет помимо, скажем так, инвестиции в среднерисковые компании рассматривать высокорисковые инвестиции, то здесь я бы рекомендовал бы не брать какую-то специфику, не брать какой-то второй или третий эшелон, а рассматривать компании, которые являются яркими представителями первого эшелона, которые показывали на протяжении многих лет высокую дивидендную доходность и которые, соответственно, сейчас имеют большой потенциал восстановления. Наверное, в первую очередь это Сбербанк, это Лукойл, это НЛМК, это Северсталь и, да, Тинькофф, конечно же, и я бы еще рассмотрел бы компанию Новатек. Безусловно, не буду там очень много времени занимать, безусловно, у каждой из этих компаний есть свой риск определенный, да, там, понятное дело, что НЛМК, у него большой валютный долг, там, да, кстати, сейчас это уже как раз-таки даже ей играет на руку такой курс, да, может быть, она будет гасить этот валютный долг. Вот, большие поставки в Европу и у Северстали, и у НЛМК, то есть, да, поэтому они так сильно отреагировали, провалились. По поводу Лукойла, да, тоже у него большая часть экспорта, 55%, это через западных и восточных трейдеров, то есть там еще есть, могут быть проблемы с расчетами. Опять же, у каждой компании присутствует свой риск достаточно серьезный. Но премия за риск, который мы можем получить там на горизонте года, двух, там, может быть, больше, она тоже будет, скорее всего, оправдана. Вот, поэтому здесь я просто рекомендую не брать компании там второго, третьего, четвертого эшелона, брать все-таки лидеров определенных, да, лидеров внутри отрасли и те компании, которые имеют наибольший апсайд по сравнению с теми, ну, как бы, к тем пикам, с которых мы падали, по сути, в конце октября, начало ноября того года. В принципе, у меня все. Спасибо.
Спасибо большое, Сергей, за ваш комментарий. Коллеги, ну вот тема у нас адаптация, да. Затронул ее Владимир. Мы разговариваем в последние несколько минут в основном вокруг тех компаний, которые, ну, скажем так, в меньшей степени пострадают. А если смотреть на тех, кто в лучшей степени адаптируются, давайте обсудим какие-то сектора, которые могут стать бенефициарами именно новых условий. Какие новые отрасли, какие новые идеи могут стать новыми драйверами? Сергей Дроздов, вот вы бы могли выделить какие-то интересные идеи, которые могут вытащить российский рынок, помимо тех, что мы уже обсудили, те компании номер 1-2, которые по-прежнему остаются сильными, с ними все плюс-минус понятно, коллеги рассказали. А что новенького?
Ну, я думаю, те компании, которые могут вытянуть именно российский рынок, таких компаний у нас сейчас попросту нет, потому что все мы находимся в одной лодке, и, как правильно сказал коллега, то, что у каждой компании свои проблемы. Начну с конца, то есть с тех, которые как раз не вытянут и, наверное, будут находиться под давлением достаточно долгий период времени. Это, безусловно, банковский сектор, ВТБ и Сбербанк. Я не согласен, что там у него есть какие-то перспективы под санкционным давлением. Если эта история будет, если эта история с санкциями действительно надолго, не на год и не на два, а на больше, то, в общем-то, у этого сектора особых шансов на какой-то феерический рост нет. Давайте вспомним, на чем вообще рос Сбербанк и Газпром, и ВТБ в прошлом году. Безусловно, на ожиданиях больших дивидендов. Дивидендов нет. И, скорее всего, в общем-то, и в будущем, ну, в обозримом, по крайней мере, их не будет. Что касается, кто будет не лидерами, а чувствовать себя лучше остального рынка, это, безусловно, экспортеры. И, конечно же, в первую очередь нефтегаз. Здесь тоже рассчитывать на новые максимумы не стоит по нескольким причинам. Ну, мы уже о них говорили. Первое, это будут все-таки в перспективе, скорее всего, снижаться доходы компаний. Ну и плюс ко всему, если прогноз Владимира Жанковского воплотится в жизнь, не забывайте о валютной переоценке. То есть при сильном рубле, при курсе там 50-56, к примеру, если так будет, то ни о каких там 8 тысячах полукойла в обозримой перспективе тоже говорить не стоит. И про «Газпром» по 400, там по 500, ну, по 400 еще на каком-нибудь хайпе, там, опять же, связанном с дивидендами, может быть, но выше вряд ли. Поэтому очень много, скажем так, у нас моментов на рынке, которые, в общем-то, нам, с одной стороны, понятны, но, с другой стороны, непонятно, сколько времени это будет длиться. Это я вот как раз говорю про санкции. Поэтому, если мы рассматриваем как раз вот такие компании, удобрения, сельское хозяйство, ну, откройте месячные графики, они дороги, как чугунный мост. И, в общем-то, в текущей ситуации все-таки я очень сильно сомневаюсь, что игроки, в том числе крупные, очень долго будут держать эти бумаги. День за днем там появляется соблазн зафиксировать прибыль, пока они находятся на таких высоких уровнях. И, в принципе, как бы, когда это будет сделано, то котировки пойдут вниз. Это может произойти просто даже по банальной причине, что на рынке есть что взять подешевле, и действительно там с перспективой роста, ну, где-нибудь в 15, да, 20, может быть, и более процентов, но сразу оговорюсь, не с текущих уровней. Ну вот пока видение какое-то такое. А по рублю, что я хотел сказать, ну, вдогоночку, да, я не думаю, что мы сильно задержимся в диапазоне там 56 и 60, к примеру, там 60+, ну, во-первых, еще до конца непонятна нижняя граница этого диапазона, пока это нарисовано как 56, посмотрим, как будет дальше, но в долгосрочной перспективе, я думаю, рубль ждет крымский сценарий, я это так назвал. Откройте тоже месячный график рубля, посмотрите 2014 год, что там происходило, резкое ослабление, потом в течение года до 2015 было укрепление до 49 рублей 40 копеек, ну и к 2016 году рубль уже был на отметке 86. Да, сейчас есть новые вводные, все правильно Владимир сказал, но думаю, что как бы эти вводные не послужат таким вот прям долгосрочным якорем. Все равно, если мы рассматриваем негативный сценарий, санкции, в общем-то, на долгие годы, ну, у рубля просто не будет шансов при низкой цене на энергоносители держаться на таких уровнях.
Спасибо, Сергей. Владимир, прокомментируйте.
С удовольствием, да. А я просто, ну, во-первых, да, я хотел вот предыдущего Сергея прокомментировать. Мне понравилась его вот фраза о том, что не надо какие-то катастрофические сценарии, да, сразу малевать, что, извините за... Ну, я стараюсь как-то немножечко внести какой-то там элемент юмора, да, шеф, все пропало. Вот этот сценарий, шеф, все пропало, я не разделяю, потому что... Я многих экономистов слушал, в том числе европейских, последние месяцы. Мне просто было интересно их мнение. И по возможности тех, которые не ассоциируются с действующими властями, потому что ясно, что те, которые при исполнении, что называется, они будут лить воду на другую мельницу. Вот, а независимые экономисты, ну, я сейчас не буду все имена там, но они считают, что вот эта вся история, она, по сути, вот бельгийский там был профессор экономики, не помню, к сожалению, фамилию, но примерно суть их позиции заключается именно в том, что санкции вот эти все, эмбарго, они в первую очередь удлиняют логистические цепочки. Они дают возможность заработать различным посредникам, различным логистическим структурам, терминалам, там, тем, кто создает там различные танкерные, подземные хранилища и так далее. То есть они развивают эту искусственным образом эту инфраструктуру. Но я далек от мысли, что вот ввели, например, полное эмбарго на экспорт российской нефти, И вот мир так раз, как бы шестой части нефти лишился. Ну и ладно, мол, ну как-нибудь там, ну обойдется. Вот я далек от мысли, что вот так вот будет развиваться эта ситуация, особенно в зимние месяцы, не будет. Вот по моему глубокому убеждению, я уже давно на рынке, вот, ну не будет. То есть будут совершенно фантастические происходить истории, как, например, Индия, которая всегда была нетто-импортером нефти и энергоносителем, вдруг внезапно станет страной там номер два, условно говоря, ну или войдет в десятку стран крупнейших экспортеров нефти. Можете себе представить, при том, при всем, что у Индии нет нефти. Вот такие казусы будут происходить. Это будет приводить просто к увеличению конечной стоимости барреля и к возможности формирования вот этой всего этого, простите, обвеса, который существовал раньше на голодном пайке вокруг нефтяного сектора. Но в целом объем этот, он сохранится, и он действительно позволит со временем, не сразу, ну, там, через полгода, может быть, через, там, три квартала, ну, вернее, два квартала, там, или три, той же Роснефти и Лукойлу, в общем-то, ну, во многом выйти на некий привычный бизнес и, возможно, даже, чем черт не шутит, чуть-чуть вернуть объемы прокачки, то есть добычи нефти, которые, разумеется, в ближайшие месяцы будут очень сильно снижаться из-за вот этой всей санкционной составляющей. Теперь по поводу... Да, это я хотел сказать, значит, Сергей, теперь мы сделаем паузу. Максим, вы повторите, пожалуйста, еще вот вопрос, чтобы я перешел уже к следующей теме.
Сам уже заслушался про Индию, которая нетто-экспортер.
Экспортер нефти. Ну, слушайте, я пытаюсь...
Ты представил себе эту ситуацию.
Да,
наверное, я хотел, чтобы...
Низкого, да, по поводу низкой...
Чтобы нефти, вы вернулись к новым идеям.
Ведь, да, нет, меня попросили вы, Максим, прокомментировать, что, так сказать, каким образом может вообще рубль укрепляться, если нефть будет низкая, у рубля действительно в такой ситуации будет мало шансов.
Нет, да, давайте с этим позже. Хочется сейчас говорить про адаптацию. Вот вы обозначили главный тезис, что ситуация историческая фактически, да? И нарисовали нам перспективу того, что платить рублями придется далеко не только за газ, а за все остальные важные ключевые
экспортные товары. Ну, есть на такое дело выражение «лиха беда начала», вот так вот я бы сказал.
И мне хочется понять, какие отрасли и сектора, на ваш взгляд, могут быть, с одной стороны, бенефициаром всей этой ситуации в экономике, а с другой стороны, могут ли они вытянуть фондовый рынок российский, который сейчас, ну, в сложном, мягко говоря, положении, нерезов нет,
сразу
денег у розницы нет, мало.
Не смогут. Нет, Максим, не смогут, тут я абсолютно с коллегами согласен, потому что у нас структура нашего фондового рынка такова, что в ней с большим перевесом доминируют сырьевые компании и банки. И ну, сырье традиционное, по сути, то, которое сейчас находится в санкционном пекле. И быстро это, конечно, не изменится ситуация. Хотя я говорю, в целом я трагедии, драмы для той же Роснефти и Лукойла не вижу, потому что они просто будут эту нефть по другим маршрутам сбывать. Ну, возможно, им придется это делать с определенной дополнительной скидкой мотивационной. Но в целом выживут, потому что я все-таки считаю, что нефть будет высокой. В текущей ситуации, даже если мировая экономика войдет в рецессию, что вполне себе такой сценарий, можно сказать, даже базовый, но нефть — это будет стагфляция. Что такое стагфляция? Это нефть высокая, цены высокие, сырье высокое, и валюты высокоинфляционные по причине того, что их слишком много напечатали, но при этом, при всем, экономика падает. То есть экономика падает на фоне высоких цен. Напомню, коллеги, что стагфляционный сценарий, который я тоже разделяю, его разделяет очень много людей. Там тот же Рэй Далио, или взять тоже того же бывшего министра финансов США Лоренса Саммерса и многих других. Я его считаю все-таки базовым. Поэтому я пока не вижу причин для того, чтобы нефть там ополовинилась от нынешних уровней. Скорее, она еще больше вырастет, чем она ополовинится. Вот мне так, я вижу эту ситуацию. Что касается вот возможности полной замены каких-то секторов, которые смогут вытянуть рынок, я, пожалуй, здесь тоже буду разделять пессимизм определенный, потому что у нас структура рынка такова, что на ней доминируют традиционные сырьевики и банки. С банками ситуация действительно очень невеселая, и, честно говоря, я даже не знаю, как-то, как в этой ситуации им помочь, и на чем они могли бы компенсировать вот это все. А ипотека, ну, тоже вещь такая, емкость ипотечного рынка, конечно. Емкость потребительского кредитования тоже, конечно. А банки работали на инвестиционных, традиционно инвестиционный банкинг является одним из наиболее прибыльных звеньев любого универсального банка. И без инвестиционного банкинга, то есть без возможности инвестировать не только внутри России, но и там делать кросс маржинальные операции и так далее, LC, то есть кредитование, аккредитив, выставление и так далее, все это, ну, на мой взгляд, конечно, будет не очень впечатляюще выглядеть, поэтому полной замены я не жду. Поэтому если говорить про индекс Мосбиржи, то я остаюсь, в общем, умеренным медведем. Но при всем при этом, на фоне того, что если говорить про индекс в целом и его перспективы такие не очень веселые, я думаю, что будет действительно очень интересная история развиваться в таких компаниях, как Русагро, Русгрейн, по причине того, что Россия производит объемы совершенно фантастические зерновых, заменить пшеницу практически нечем, там, если нефть, можно говорить там об альтернативной энергетике, еще о чем-то, то зерновые используются не только для выпечки там, хлеба и производства муки. Они критически нужны для вскармливания скота, особенно в зимние периоды, без которого тоже чем будут тогда заменять? Я даже не представляю себе. Сено не является питательным элементом. Ну, просто, ну, то есть есть некие традиционные уже ветеринарные как бы животноводческие стандарты, которые требует определенных, то есть невозможно это сделать, нет искусственного. Это не то же самое, что гамбургер, который без мяса делают, Beyond Meat, американской компании, там кто не получил мясного гамбургера, ну ладно, там, что делать, взял, купил там из гороха из этого, и, ну как бы, заживал и пошел спать. Здесь же такого не получится. Свиньям определенный рацион нужен для того, чтобы эта свинина была надлежащего качества и все. То есть там рушится огромная такая вертикальная цепочка, как карточный домик, без вот этого зерна. И если Россия действительно сделает там блокировку этого всего, поставок на Черном море и минус еще и украинский экспорт, то впереди вырисовываются прям совершенно эпохальные процессы, какие-то вавилонские, которые могут, если их не решить, вызвать просто большие геополитические, тектонические, я бы так сказал, сдвиги по всей планете, которые могут коснуться не только Европы, но даже и Штатов, на мой взгляд, в преддверии следующего президентского цикла. Поэтому здесь будут как-то пытаться решать путем кнута и пряника, но пока будут решать, позиции аграриев очень сильны, позиции всех компаний, связанных с этим сектором на российском рынке, на мой взгляд, заслуживают самого интересного и пристального рассмотрения, даже если они не будут обещать сейчас выплачивать дивиденды. И плюс к ним, разумеется, производители химических удобрений, которые, в общем-то, в той же связке находятся. Жалко, что у нас, конечно, Уралкали перестал быть достаточно ликвидной бумагой. Вот сейчас было бы его звездное время. Но, тем не менее, в OTC в режиме компания в небиржевом торгуется, то есть это можно посмотреть. Но основной упор я ставлю, в принципе, на вот это трио, как это называется, Джима Роджерса. Это Фосагро, это Акрон, Вот, и что у меня там третье было. Ну, вот Русагро он еще, по-моему, тоже. То есть, в принципе, вот здесь такая позиция интересная получается, что все вот эти инвест-идеи, они в свое время очень-очень давно озвучивались бывшим соратником Джорджа Сороса и коллегой Джимом Роджерсом, который, на мой взгляд, сейчас будет банковать буквально в этих условиях. Потому что сбываются прямо его самые смелые прогнозы Джима Роджерса. Хотя многие смеялись над ним и считали его каким-то таким странным чудаком. Вот теперь вот все то, что он говорил, посмотрите. Много очень его интервью переведены на русский язык. В Ютубе просто можно полазить и посмотреть. Все, что он говорил, оно прямо сбывается с точностью до, я не знаю, мельчайших деталей. Поэтому вот, я думаю, примерно на это надо смотреть пока.
Спасибо большое, Владимир. Друзья, я прошу прощения, я слышу, что у меня эхо фонит, но я не могу никак с этой технической проблемой сейчас справиться. Я хотел бы попросить Сергея Кауфмана ответить на вот такой вопрос про будущее. Понятно, что прогнозы вообще, в принципе, дело не благодарное, а в текущих условиях тем более. Поэтому не спрашиваю именно прогнозы, а хочу, Сергей, спросить, на какие, на ваш взгляд, ключевые моменты, на какие основные факторы инвесторам надо особо тщательно обращать внимание в ближайший месяц, в ближайший квартал. Какие события будут играть самую главную роль для рынков и, в частности, для российского рынка? Что вы ждете?
Ну, здесь, конечно, в разных секторах разная ситуация, но в целом такая главная тенденция, наверное, несколько главных тенденций, за которыми мы надо следить сейчас на российском рынке, это, во-первых, соотношение вот какой-то доходности, которую можно получить при инвестировании в ОФЗ, с доходностью, которую можно будет получить, инвестируя в какие-то адекватные российские акции, которые, ну, даже там в условиях текущего кризиса будут продолжать платить дивиденды. То есть, как пример, это может быть МТС, это может быть Магнит, когда разберется с тем, где у него находятся бенефициары, это может быть ну, даже там в нефтегазе, как Роснефть, если смотреть пессимистичный «Газпром», то есть все вот эти компании и еще ряд других, там особенно какой-нибудь электро- и энергетики, они будут продолжать платить дивиденды, а ставка у нас уже 11%. Дальше она будет снижаться, будет там уже на горизонте...
Еще 11%, да? Еще пока 11%.
Да, еще. Да, то есть как бы она настолько быстро снижается, вот еще месяц назад, два месяца назад было 20, сейчас уже 11. И, соответственно, ОФЗ тоже... Ну, когда они давали там 15% в первый день открытия торгов длинной ОФЗ, это было вообще восхитительно, такую доходность зарезервировать. А сейчас уже, ну сколько у нас десятилетки, ниже 10%, насколько я помню, и тогда фондовый рынок становится все конкурентнее. Этот процесс, он в целом продолжается. Смотреть за этим паритетом в целом важно. Второй момент – это способность наших отдельных компаний, конечно, выстроить полноценно новые логистические цепочки, найти новые рынки сбыта. То есть это, наверное, ну, понятно, что актуально для экспортеров, в частности, и для нефтегаза. Наибольшие, наверное, проблемы сейчас с этим испытывают наши черные металлурги, которые пытаются переориентироваться с Европы на альтернативные рынки. Но при этом есть и какие-то, наоборот, позитивные исключения. То есть если там черные металлурги чувствуют себя не очень, то какие-нибудь угольщики, ну, как Мещево-Распадское, то они, наоборот, чувствуют себя очень хорошо. То есть появляются новости о том, что Индия заинтересована в том, чтобы покупать наш коксующийся уголь. Китай продолжает его покупать, причем цены в Китае сейчас, ну, реально заоблачные настолько, что тот же Мечел знаменитый сейчас там стоит по споту примерно одну свою ебеду, что, конечно, совсем немного. И вот эти вот новые рынки сбыта вместе с существующими старыми, ну, за этим, конечно, тоже стоит следить. Дальше, конечно, если смотреть на компании внутреннего спроса, то сейчас важны наши макроэкономические прогнозы, потому что, опять же, как это было с ставкой, то, что сначала кошмар, ставка 20%, акции больше не интересны, ничего не интересно. Сейчас все меняется, и в том числе прогнозы по ВВП. То есть если месяц назад там основные прогнозы говорили о том, что ВВП будет снижаться больше, чем на 10%, то сейчас мы уже слышим о том, что диапазон снижения ВВП на 7-8% он в целом может реализоваться. А если у нас падение экономики не настолько сильное, как оно могло бы быть, если мы можем позволить вот себе даже смягчать в этих условиях денежно-кредитную политику, то компании, которые на это завязаны, они могут рано или поздно отреагировать. То есть какие-нибудь девелоперы, для них может в итоге ущерб быть не настолько серьезным, как был, потому что в апреле у нас была заградительная ставка по ипотеке, сейчас она уже не заградительная, сейчас уже в целом ипотеку можно начинать брать, особенно льготно. Это, конечно, дает надежду на то, что и банки будут чувствовать себя лучше, чем они чувствуют прямо сейчас. Также это дает надежду на то, что непродовольственный ритейл поднимется с какого-то дна, как NVIDIA, которое полностью убили. Компания просто стоит рекорд низкие деньги, хотя, ну, если начнется нормальный перезапуск от параллельного импорта, то ну, компания может начать работать в режиме сопоставимом с тем, что было. То есть в целом тенденции, за которыми стоит следить и которые реально могут что-то изменить в каждом из секторов, их много. За всеми, конечно, не угонишься, но вот некоторые интересные, которые действительно в определенном сценарии могут позволить некоторым из компаний вырасти акции и финансовым результатам, я перечислил.
Спасибо большое, Сергей. Друзья, если не получается следить самим за всеми тенденциями, то милости просим к аналитикам Финама, подписывайтесь на Research, на InvestIDEA, аналитику, и наши коллеги обо всем вам расскажут так же интересно и подробно, как сейчас. Спасибо большое. Я благодарю всех наших экспертов. Спасибо всем нашим слушателям. До новых встреч. И будем надеяться, что адаптация будет проходить успешно, и результаты будут все лучше и лучше, а новые драйверы для российского фондового рынка определятся, и действительно мы выйдем на какие-то новые горизонты. Спасибо!